«Витаминка». Чтобы ваш ребенок был здоров.
Приветствую всех слушателей радиостанции Вести ФМ. Сразу назову средства связи 5533 Вести плюс 7 900 376 363 для ваших вопросов. Сегодня в программе «Витаминка» говорим об окончании карантина и проблемах, с которыми могут столкнуться родители, социализация детей, вопросы, на которые стоит обратить внимание в поведении ребенка и как приучить детей к тому, что родители выходят на работу и жить им придется в прежнем режиме, о котором они, может быть, уже успели забыть. На прямой связи со студией Мария Ретих, детский и семейный психолог, гештальт-терапевт, автор инстаграм-канала «Мари Психолог», и Александр Федорович, врач-психиатр высшей категории. Приветствую наших экспертов.
Здравствуйте.
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 Давайте начнем как раз с этого вопроса. С какими сложностями могут столкнуться и родители, и дети, когда родители начнут выходить на работу? Потому что вот я буквально накануне общалась со своими друзьями, и их ребенок, который еще не ходит в школу, сказал им, что карантин – это такое замечательное время, настоящее счастье, когда родители всегда дома. Как теперь объяснить детям, что родители будут дома не всегда, и они возвращаются на работу?
Но в этом смысле хотелось бы сказать, что вот как раз категория детей, которым нужно будет выходить в детские учреждения, в детские сады, либо продолжать процесс обучения, да, это подростки, это такие самые уязвимые, наверное, категории детей, которые нуждаются в какой-то подготовке к тому, чтобы выйти из режима самоизоляции. И так вот с детками, которые выходят в сады, с ними, конечно, лучше родителям проговаривать то, что им предстоит, да, здесь нужно, составить такой разговор и сказать детям о том, что, ты привык к тому, что мы все вместе дома, что ты спишь долго, мы вместе завтракаем, тебе так, может быть, больше нравилось, тебе не очень хочется выходить в сад, но самоизоляция заканчивается, и мне нужно идти на работу, нужно идти на работу папе, и тебе придется выйти в детский садик, то есть сначала вы говорите так, как было, и, как ребенку привычнее, как ему хорошо, а затем говорите про то, что, возможно, первое время тебе будет сложно, возможно, тебе будет трудно, тебе будет хотеться, оставаться дома. Но все так устроено, что тебе все равно придется адаптироваться, мы будем рядом, я буду первое время забирать тебя пораньше, и, может, действительно стоит как-то, постепенно, адаптировать ребенка к саду. И сакцентировать внимание на том, что потом ты встретишься со своими друзьями, со своими любимыми ребятами, вы будете опять вместе играть в ваши игры, ты увидишь воспитателя, и все будет хорошо, все будет так, как раньше. И здесь еще тоже замечательно заходит, можно такие предварительные встречи где-то через WhatsApp или FaceTime или в Zoom устраивать детям с их друзьями садиковскими, чтобы они немножко вспомнили их, немножко вспомнили, как они общаются. Пусть они возьмут там свои игрушки, которые у них появились за период изоляции, и расскажут друг другу о том, там, что с ними произошло, как они живут, чтобы немножко, процесс взаимодействия стал такой более осознанный.
А скажите, а как подготовить плавно, как осуществить этот безболезненный переход к тому, что домой возвращается няня? Например, родители выходят на работу.
Но здесь в целом точно так же. Нужно с ребенком разговаривать, нужно ему рассказывать про то, что вот как было, мы с тобой жили вот так, в одних каких-то условиях, и нас ждут изменения. И нужно, рассказывать все, что было раньше, все, что было до самоизоляции, как они общались с няней, что они будут делать, как они будут играть. И в ситуации с садиком и с няней лучше немножко выдержать режимы, да, чтобы они пришли к тем, вот, которые были до, которые будут после того, как родители выйдут на работу. Ложить вечером ребенка чуть раньше, чтобы легче утром было вставать, наладить дневной сон, чтобы меньше было сопротивления в отношениях с няней. Так ребенку будет проще адаптироваться к новым условиям.
Александр Михайлович, а скажите, насколько дети легко и быстро возвращаются, могут вернуться в данной ситуации к своему привычному режиму, привычному расписанию и ранее привычному окружению?
Я бы начал с того, что дети бывают разных возрастных категорий,
Давайте поговорим сейчас о самых маленьких, а потом дойдем уже и до старшеклассников, которым ЕГЭ сдавать.
Так вот, я, наверное, позволю себе несколько альтернативное мнение. Ведь речь идет о чем? О том, чтобы ребенку проще было вставать утром, нужно взять и просто положить его чуть-чуть пораньше вечером. Я думаю, что все родители сейчас улыбнулись, потому что положить ребенка пораньше не представляется возможным. Ровно потому, что все режимные механизмы за период пребывания дома, они нарушены, они разрушены. Что касается увещевания ребенка и объяснений ему о том, что вот ты встретишься с твоими друзьями, такое вот произойдет чудо, и мы можем заранее поговорить с использованием каких-то удивительных сетей. Вот мне кажется, это не сработает, и главное, на мой взгляд, в этом нет необходимости, потому что когда мы ребенка дома закрывали, мы ему объясняли. И ребенок каждый день интересуется, а почему мы не идем на улицу, а почему мы не можем пойти в парк или на детскую площадку, почему мы убегаем, прячемся в подъезд, когда навстречу выходят дяди в форме и в таких вот странных повязках на лице и прочее, прочее. То есть ребенок включен в этот процесс. Если была вхожа в дом няня, то про няню тоже спрашивают. И вот с няней-то как раз и проводят всякие видеоконференции, потому что зачастую няни настолько включаются в ситуацию, что временами подменяют своих для детей реальных настоящих родителей. Вот, это тоже очень большая проблема, и дети очень часто спрашивают, интересуются, что там у няни происходит. Вот, и наверняка вот эти видеоконференции уже имели место быть. Вот, поэтому, на мой взгляд, ситуация осложняется не тем, что ребенок должен как-то выйти, и даже не тем, что нарушился режим, потому что, в принципе, детей держать в каком-то режиме довольно сложно, потому что ну, они всегда возражают, они всегда капризничают по этому поводу и так далее. На мой взгляд, основная сложность будет не в этом, а в том, например, как начнут работать детские сады. Вот мне, например, мои друзья и знакомые некоторые уже сказали, что из бюджетных садиков им прислали информацию в виде СМС о том, что с 1 числа они начинают работать, то есть группа открывается. Вот. А далеко не везде есть чаты, которые поддерживаются именно администрацией садика. То есть родители как-то там что-то обсуждают, но проблема наша на сегодняшний день заключается в том, что получить верифицированную информацию практически не представляется возможным. Получить информацию,
скажите, которую можно доверять, вот вы уже сказали важный, по поводу вот этого важного аспекта, о том, что привыкли видеть, что идут дяди, тети в масках, там, да, в масках черных, о том, что родители напуганы всей сложившейся ситуацией в связи с пандемией. А скажите, вот, соответственно, этот страх, он же очень легко передается ребенку. Будет ли в дальнейшем, в течение какого периода ребенок бояться чужих людей, детей, подойти там, открыть дверь, потому что ему все время говорили, что нельзя, не трогай, не подходи, там, не держись, в лифте кнопки не трогай. Вот здесь перестроение, оно должно быть какое-то, но плавное, с учетом того, что, конечно, выходить из режима самоизоляции не значит отсутствие любых противоэпидемиологических мер, к которым мы уже привыкли.
Дети, в отличие от взрослых, обладают очень лабильной психикой. И большинство запретов, с которыми сталкиваются взрослые, по поводу которых взрослые тревожатся, переживают и так далее, они детьми воспринимаются как игра. Поэтому, на мой взгляд, дети будут носителями этих тревог и страхов ровно столько, сколько их индуцировать будут родители, которые вот эти свои страхи будут распространять, будут пытаться ребенка увещевать и так далее. Но еще раз повторяю, лабильность детской психики – это способность быстро переключаться, способность не фиксироваться на каких-то неприятных аспектах, она весьма велика. Исключения, наверное, могут составить дети какие-то с особенностями, ну, особо тревожные, особо мнительные, и, в принципе, это довольно рано, я имею в виду по возрасту, у детей проявляется. Вот. Но в большинстве своем дети не будут фиксироваться на этих переживаниях своих собственных, потому что они не сформированы, в отличие, например, от родителей. И как только родители начнут переключаться и говорить, что вот все замечательно, дети моментально забудут обо всем, если только появится возможность для них каких-то дополнительных свобод. Ну, откроются детские площадки, парки и так далее. Вот. И я думаю, что с этим проблем не будет. И число детей, которые зафиксировались на этом и активно переживают это, то есть это дети с особенностями, характерологическими особенностями черт каких-то или темперамента, я думаю, их число невелико.
Мария, скажите, а как быть тем родителям, которые все еще сильно напуганы, которые в течение еще, возможно, продолжительного времени будут бояться ребенка отпускать и бояться различных контактов с детьми?
Ну, здесь, знаете, лучше, опять же, с детьми договариваться заранее. Я думаю, что карантин, самоизоляцию будут снимать не сразу, ну, повсеместно, да, немножко ступенчато, постепенно.
Да, это поэтому... безусловно. Но в любом случае, смотрите, я уже знаю родителей моих знакомых, которые действительно находятся в стрессовом состоянии, оно передается детям, и они говорят, что вот там до осени вообще минимальное количество контактов, мы никуда не ходим, мы стараемся по максимуму оставаться дома.
Ну вот тогда мы с ребенком заранее проговариваем наш маршрут. Если мы выходим на площадку, если мы выходим гулять, да, нам уже можно гулять, мы пойдем гулять сегодня. Мы заранее с ним договариваемся, куда мы пойдем. Это не будет там детская площадка, где играют все дети. Мы с тобой пойдем в парк, мы будем там гулять. То есть и это, ну, немножко освобождает родителя от какого-то дополнительного напряжения, чтобы ребенок там не рвался в те места, в которые ему хочется. Конечно, ему все равно... Ну, будет такое желание пойти играть с другими детьми. Но если мы проговорим дома все эти моменты, то напряжение в этом месте будет чуть меньше. Ну и, конечно, если родители... Ну, нужно понимать, что у взрослых вот к этому выходу из самоизоляции психика тоже очень истощена уже. Очень много ресурса потребовалось на то, чтобы адаптироваться к этому периоду. И когда мы выходим, ну, сил эмоциональных, их уже немного. И поэтому, если уровень тревоги, если вот эта толерантность к неопределенности, она достаточно низкая, и тревога, ну, до сих пор продолжает овладевать, то здесь я бы в первую очередь, наверное, рекомендовала о себе немножко родителям заботиться. Потому что я здесь согласна, что дети, они очень сильно, схватывают то, что происходит с родителем. И если родитель будет в сильной тревоге, то она будет передаваться ребенку. Поэтому тут нужно, ну, как-то больше на себя, наверное, фокус смещать и как-то, ну, стремиться к тому, чтобы поддерживать себя, давать место, ну, успокоению какому-то собственному.
Я предлагаю нашим слушателям присоединиться к этому разговору. Если у вас есть вопросы, 553-300 и плюс 7-900-376-363 для ваших вопросов, комментариев, смс-портал, WhatsApp, Viber, все работает, так что задавайте ваши вопросы. Александр Михайлович, скажите, есть еще ряд переживаний, связанные они с тем, что, возможно, ребенок за время режима самоизоляции каким-то образом разучился вести себя на улице, перестал или, наоборот, стал сильно бояться машин, автобусов, громких звуков, дороги. Эти переживания, они оправданы или преувеличены? И стоит ли заново объяснять ребенку вот эти самые правила поведения?
Я, в принципе, хотел бы восхититься ситуацией, внутри которой родители договариваются с детьми детсадовского возраста. Я вам скажу честно, я пробовал, у меня получается не очень вот договориться о том или об этом, потому что ребенок, ну, может удерживать активное внимание весьма непродолжительное время. Что касается страхов транспорта, людей и так далее, повторюсь, это либо отражение страхов родителей, для которых, например, эпидемиологическая обстановка на сегодняшний день по-прежнему считается накаленной, и смертельный, возможно, транспорт городской так или иначе этими родителями тоже воспринимается как носитель опасности и так далее. Вот, повторюсь, дети это особо дети, которые, например, сидя дома, сложив ручки на коленках, внемлют увещеванием родителей о том, что все опасно, и они настолько включились в этот процесс, что завтра, выйдя на улицу, они будут испытывать тревожные переживания, может быть, даже демонстрировать какие-то фобические реакции, убегать от людей или от троллейбусов, или как-то еще. Я, честно скажу, я в этом очень сомневаюсь, потому что дети настолько быстро включаются в игровые процессы, которые им интересны, и настолько быстро в них меняют свои схемы поведенческие, что я не уверен в их способности зафиксировать сильно и надолго вот то, что им родители рассказывали.
А скажите, еще такой момент, такой аспект, если ребенок начнет устраивать скандалы по этому поводу, что вот вернулась няня, даже если внутри он, допустим, рад тому, что она возвращается, тому факту, что родители уходят. Потом многим же сейчас покупали достаточно большое количество игрушек, чтобы ребенка хоть чем-то занять. И из этого режима тоже придется выходить. Как ребенка успокоить и настроить на жизнь в новых условиях? То есть продолжать каким-то образом ту вот взятую линию, то, что там каждый день или через день, пусть там маленькая, но какая-то игрушка, которая тебя займет на определенный период, или выключать этот режим и возвращаться к прежней системе там, каких-то поощрений, которые раньше работала в семье?
Вопрос кому?
Вам. Давайте вам вопрос мнение Марии тоже выслушаем, а потом через две минутки уйдем на новости.
Да, я думаю, что на сегодняшний день наши современные дети настолько насыщены игрушками и всевозможного рода играми, что и детские сады не отличаются в этом смысле. Тоже там огромное количество самых разнообразных и мягких, и твердых, вот, что для ребенка не будет с этим никаких проблем. Он не будет испытывать какой-то нехватки, каких-то недостатков именно с позиции того, что ему развлечься и не на что отвлечься. Я думаю, что сложностей с этим не будет никаких. Если ребенок, в принципе, психически здоров, и если семья, в которой он находился, психологически адекватна и адаптивна.
Марина, буквально полторы минутки до выпуска новостей. Здесь даже слушатели у вас спрашивают, а на что обратить внимание, на какие факторы в поведении ребенка в адаптационных моментах, что касается коммуникации с другими детьми?
Мне кажется, что здесь вот с коммуникацией у детей будет все в порядке. Они уже наскучались друг по другу, по прогулкам, они будут играть как раньше. Скорее, сложности возникнут у тех деток, у которых они были до самоизоляции. Здесь вот если ребенок был импульсивным, сложно ему было сдерживать гнев, да, какие-то свои эмоции, сильные чувства, был склонен к проявлению агрессии, то да, у таких детей за период самоизоляции много энергии внутри накопилось много импульса, и, возможно, он, родители столкнутся с тем, что ребенок там будет драться, кусаться или вот как-то, агрессивное поведение проявлять по отношению к другим детям. И здесь можно, опять же, дома повторить правила, выписать их на ватмане, что мы, когда играем с другими детьми, мы не деремся, не кусаемся, не толкаемся, мы договариваемся, да. И для того, чтобы снизить вот это внутреннее напряжение эмоциональное, можно перед садиком прямо пару раз в неделю вводить такие игры. Я их называю бесячки или драки по правилам. Когда мы на определенном...
Мария, мы сейчас должны прерваться. У нас выпуск новостей середины часа, и сразу после возвращаемся к этому разговору.
Витаминка. Чтобы ваш ребенок был здоров.
Возвращаемся в программу. Московское время 8:34. Напоминаю, на прямой связи со студией детский семейный психолог Мария Ретих и врач-психиатр высшей категории Александр Федорович. Для ваших вопросов средства связи 5533 Вести и плюс 7 903 170 6363. Присоединяйтесь к этой программе. Итак, давайте перейдем еще к одной большой теме. ЕГЭ и психическое здоровье. В этом году на долю выпускников выпало немало нервных испытаний. Сначала переход на дистанционное, на онлайн-обучение. И это практически в конце самого важного для них года, года поступления, года выпускных. Перенос все это в онлайн-формат. И теперь, потом ЕГЭ же у нас тоже переносился, и только накануне были окончательно утверждены дни экзаменов. Что делать родителям выпускников и самим 11-классникам, у которых нервы, я думаю, сейчас на пределе, и начинается для них самое сложное время? Как взять себя в руки и начать заниматься подготовкой к экзаменам? Александр Михайлович, давайте тогда с вас начнем и Дальше еще несколько вопросов есть от наших слушателей по этой теме.
Да, замечательно. Ситуация, на мой взгляд, очень, очень сложная, и не только потому, что среда в высшей степени стрессогенна, но и ровно потому, что у людей нет возможности, я имею в виду и родителей, и самих выпускников, нет никакой возможности составить более или менее ясное представление о том, что их ждет. Сначала родители вслед за детьми гадали, когда закончится учебный год. Вдруг выяснилось, что он на 2 недели раньше закончился. Потом они стали гадать, как же все-таки будет проходить ЕГЭ, потому что самые-самые финальные месяцы, апрель и май, когда, собственно, должна идти интенсивная подготовка, они провалились. Я считаю, что они абсолютно провалились, потому что у меня вот в моей работе и среди моих пациентов не было ни одного родителя, который бы сказал: «Боже мой, как же все здорово! Как это прекрасно, удаленная форма обучения, ребенок в восторге». Нет, все сказали, ребенка невозможно вытащить из компьютера, все сказали, что дети совершенно отрешены, слушают педагога, а играют в это время и параллельно общаются в социальной сети. Вот. И вопрос о том, как же будет проходить ЕГЭ, он повис, и повис надолго, и его все отменяли, переносили. Вот на сегодняшний день кому-то известно, когда будет, кому-то неизвестно. И вот это самая печальная ситуация, когда есть некая подвешенность. Потому что когда нам говорят, что с 1 января приходит Новый год, мы можем так или иначе к этому подготовиться, потому что наступление этой даты совершенно неотвратимо. Когда нам регулярно каждую неделю говорят, что мы не знаем, когда произойдет, мы не знаем, когда отменят и этот карантин, и эту изоляцию, мы ничего не знаем. Это то, что всегда напрягает родителей, естественным образом, потому что они люди взрослые, они знают, что если накануне министр финансов сказал, что никаких катаклизмов не будет, а на следующее утро нам говорят, что денежная реформа приключилась с сегодняшнего часа, с текущего, конечно, это...
А скажите, вот здесь интересный момент. А это приводит, вот вся эта ситуация, на ваш взгляд, привело к сверхнапряжению у старшеклассников, да, или сверхрасслабленному, да, состоянию?
Да, это разделило, как всегда, аудиторию на тех, кто напрягается, потому что у кого-то были какие-то планы, ровно потому что еще неизвестно, как будут поступать вузы. Будут они устраивать свои экзамены, или они будут по традиции для некоторых учитывать этот балл. Понимаете, да, и вот это разделение очень четкое на тех детей, подростков, которые говорят: да я на самом деле уже устал сомневаться, мне уже все равно. Я уже буду поступать так, как скажут родители. Вот они вот, папа мне сказал, что мы можем проплатить вот обучение в том или ином вузе. И все, и меня это уже больше не беспокоит, потому что запредельное торможение по академику Павлова наступило. Когда клетку беспокоит, в какой-то момент она перестает реагировать. Вот. И на тех детей, которые накапливают это беспокойство, у которых уже есть нарушение сна, уже есть нарушение пищевого поведения, уже есть нарастание конфликтности, а конфликтность определяется именно раздражительностью, а раздражительность – это знак равенства истощения нервной системы. Вот. И если это все накладывается на нарушенный режим, именно физиологический режим, сна и бодрствования, там, дня и ночи и прочее, прочее. Вот есть группа подростков с тревожными родителями, склонных к накоплению аффекта вот такого длительно существующего, с проблемами которых мы еще столкнемся, в том числе и на физическом уровне, потому что стресс, он имеет всегда физическое проявление, и я абсолютно убежден, что проблематика именно с позиции психосоматических расстройств нас, врачей в большом смысле слова, психотерапевтов и психологов, еще ждет. Поэтому мы, пребывая в той же самой неуверенности, какие из наших организаций откроются, какие не откроются, потому что лечить удаленно, я вам скажу честно, крайне сложно. И если для психолога это, ну, не очень касается ответственности, но он поговорил и забыл об этом, то, например, для врача те рекомендации, которые он будет выносить, те советы, которые он будет давать. В отличие от психолога, который говорит, что мы советов не даем, врач дает советы. Это его задача – поставить диагноз и прописать терапию. Я думаю, что и для большинства врачей это тоже будет определенной сложностью, с которой так или иначе мы столкнемся, в, ну, я считаю, прямо в ближайшем обозримом будущем.
Разрешите, вернемся буквально на шаг назад, а затем вернемся к разговору о том, что делать старшеклассникам. Мария, к вам вопрос. Спрашивают, как научить ребенка правильно бояться? Ведь неправильно привитые страхи потом жизнью руководят. Согласны ли вы с таким заявлением нашего слушателя о том, что неправильно привитые страхи могут потом сказаться в будущем? И можно ли каким-то образом правильно научиться бояться? Или это изначально неверно?
Правильно научиться бояться. Но я всегда советую родителям, если ребенок подходит к вам с каким-то страхом, если он с вами делится свои эмоции, то стараться не сворачивать этот процесс, не захлопывать его, не говорить, что это не страшно, не стараться ребенка как-то переубедить в том, что ну, этого не существует или это ему не угрожает. Старайтесь с ребенком про это разговаривать. Пусть он расскажет вам, чего он боится. Нарисуйте с ним вместе его страх, попробуйте его обсудить. Слепите его из пластилина. То есть основная задача родителей здесь подключаться и поддерживать этот процесс, помогать ребенку проживать чувство страха. Не отворачиваться от него, не стараться, ну, как бы побыстрее ребенку обезболить этот процесс, чтобы он перестал бояться, а находиться в этой эмоции рядом с ним. Делиться своим опытом. Если, ну, страх идет о вирусе, о том, что может случиться, да, о том, что я могу заболеть, если вот про эту ситуацию мы, ну, говорим, то родителю здесь будет полезно, ну, делиться какими-то своими переживаниями. Ну, ты знаешь, мне тоже страшно, мне тоже бывает, ну, не очень комфортно, но мы с тобой там, не знаю, стараемся мыть руки, мы стараемся как-то себя защитить. Все, что мы можем, мы делаем, поэтому все будет хорошо. Мы обязательно справимся.
Александр Михайлович, можно как-то правильно научиться бояться вируса?
Да, вы знаете, я в некоторой растерянности нахожусь по поводу реплики, что родителю тоже стоит сказать ребенку, да-да, я тоже боюсь. Вот, наверное, это может носить некий гендерный характер, если мама говорит, да-да, я тоже переживаю, а вот папа говорит, не волнуйся, малыш, мы справимся со всеми делами, то тогда это будет абсолютно адекватным. Научить ребенка бояться – это неправильно. Научить ребенка распознавать опасность и быть готовым к преодолению – да, это правильно, но здесь мы совершенно четко будем определять возрастную категорию детей. Что касается дошкольника, то наличие страхов у ребенка дошкольного возраста – это абсолютная норма. Они должны быть, причем они могут быть самыми вычурными, самыми неожиданными. Вот это вполне здоровая ситуация, потому что ребенок входит в мир, он узнает много нового, ему так или иначе это новое нужно принять. И большинство сказок, которые, например, мы детям своим читаем в дошкольном возрасте, они так или иначе содержат тревожные переживания, конфликтные переживания, страхи и так далее. Поэтому я, например, своим пациентам, семьям советую в обязательном порядке, читая сказку, обсуждать ее с ребенком практически каждое предложение, может быть, каждый абзац, именно с позиции привития соответствующего понимания для ребенка, именно с позиции такой микродиагностики, если хотите, чтобы ребенок мог ответить на вопрос. Вот сейчас, вот прямо вот сейчас тебе страшно, когда ты услышал вот эту фразу про бабушку, которую вот прямо сейчас волк ест. Дети включаются, они переспрашивают, а как он ест? А почему он ест? А почему бабушка не сопротивляется? И так далее, и так далее. Вот на мой взгляд, когнитивно-поведенческого специалиста, вот именно эти моменты и должны обеспечить возможность для ребенка правильным образом сформировать представление. Я с большим уважением к гештальту, но формулировка «побудь в своем чувстве» – это все-таки формулировка для взрослых. Для детей «побыть в своем чувстве» – это значит поистощаться и пофиксироваться в этом. Поэтому я всегда рекомендую обсуждать очень спокойно, обсуждать очень ровно и, что самое главное, обсуждать очень конструктивно, почему это происходит, чтобы у ребенка четко сформировалась граница между иллюзией, и фантазией, которые несут с собой сказки, мультики и так далее, и реальностью. На мой взгляд, научить ребенка воспринимать реальность, не бояться, а конкретно оценивать ситуацию, не тревожиться, а быть включенным в процесс и понимать, что происходит, сообразно, естественно, соответственно возрасту. На мой взгляд, это самый главный момент. Вот, поэтому делиться своими чувствами, конечно, надо, но в обязательном порядке это должно быть непродолжительно, и в обязательном порядке это должно сопровождаться рассказом о выходе. выходе из этой ситуации, о дополнительном получении информации и так далее, тогда мы можем быть спокойны в том, что ребенок будет отсепарирован, и для родителей это тоже тревожно, и не будет доставлять нам собственных тревог и собственных страхов на предмет своего поведения в социуме и как-то там вот в индивидуальных аспектах.
Мария, скажите, а как избавить ребенка от страха завалить экзамены? Как здесь быть вот в этом вопросе, как мотивировать его на подготовку, на занятия с репетиторами, потому что погода у нас скоро будет стоять хорошая, ну, вот несмотря на то, что у нас сегодня ливень за окном, все-таки надеемся, что лето у нас будет теплым, хорошая погода и разрешение гулять, но явно не будет способствовать к сидению дома подростков. Я вот сама видела, как в соседнем доме мы с собакой гуляли совсем рядом от дома, мама кричала из окна: возвращайся домой, у тебя онлайн-математика совсем скоро. Но, кажется, ребенок как-то в сторону дома совсем не собирался. Как здесь быть и что делать со страхами в вопросе экзаменов и поступления в университет?
Ну, вы знаете, совсем избавить ребенка от страхов сдать экзамен – это задача такая нереальная, и нужно тут оценивать свои возможности и понимать, да, что и в принципе, ну, сдача любого экзамена – это такая стрессовая ситуация, потому что она связана с оцениванием, с одной стороны, с другой стороны, у выпускников еще очень сильно от этих экзаменов зависит будущее. Поэтому дети, которые тревожные, сенситивные, склонные к тому, чтобы переживать, да, остро ситуации оценивания, они будут испытывать страхи, и это нормально. И здесь я бы рекомендовала проговаривать родителям с детьми разные варианты развития событий. Вот, ну, брать самый страшный момент, да, если ты совсем завалишь экзамены, если ты не сдашь. И рисовать, ну, прописывать такие планчики, что мы делаем тогда, там, план А, вот, ну, не сдали, ну, вот так случилось, да, там, не знаю, поступаем в техникум или там, ну, какие-то алгоритмы примерно набрасывать, что тогда делает ребенок. Сразу рассчитывать поступление в несколько вузов. Если не поступаем сюда, то поступаем сюда, здесь проходной балл чуть ниже, да. То есть, чтобы, ну, это немного снимает тревогу с психики, потому что нету какого-то единого варианта. Если ты там не сдал экзамены, то жизнь твоя там заканчивается на этом, и это все очень страшно тогда видится выпускникам. Вот они когда рисуют свои страхи, связанные с экзаменами, да, с ЕГЭ, то один мальчик, я помню, рисовал мне такой тоннель с единственной дверью, темный очень, и ты либо открываешь ее, и тогда тебя ждет какое-то будущее светлое, да, либо ты, если ты, ну, не сдаешь, не открываешь, то тогда вообще непонятно, как дальше жить в этом. Поэтому, чтобы снизить немного тревогу, нужно с ребенком разные варианты развития событий и проговаривать. И тогда, ну, становится немного спокойнее, потому что, ну, если не так, так так, если не так, как так. Вариантов много.
Александр Михайлович, скажите, да. А можно поддерживать какой-то правильный градус страха, уж извините за такую формулировку, да, перед экзаменами, чтобы не уходить в крайности?
Ну, здесь ситуация будет складываться как? Если мы, родители, вдруг уже вот сейчас понимаем, что у ребенка есть какие-то проблемы, и пытаемся их решить сиюминутно, пусть даже с учетом каких-то рекомендаций от психологов, которые рекомендации не дают, то мы понимаем, что чуть-чуть опоздали. Потому что научение преодолению, научение составляющей волевой, научению рациональному восприятию тех или иных проблем, оно начинается значительно раньше. То есть прямо с дошкольного возраста, именно, по-моему, до 7 лет формируется именно способность к усидчивости, к целеполаганию, к достижению. Далее. Я с большим трудом себе представляю старшеклассника, который рисует свой страх. Ну, наверное, кому-то это доступно. Поэтому говорить о том, что старшеклассник – это такой же механизм, как дошкольник, я бы, например, не стал. Что касается ответа на ваш вопрос, надо ли чуть-чуть так подкошмаривать выпускника, говоря ему, что вот ты должен побаиваться и так далее, я эту идею не разделяю. Я ее не разделяю именно с позиции рационализма. Я считаю, что обсуждать, да, нужно, стратегировать ситуацию, да, однозначно нужно, вот, но нужно это делать родителю не с позиции, что вот давай мы попробуем об этом поговорим, давай попробуем об этом, а именно с позиции четкого восприятия именно диагностического. То есть если мы ребенком занимаемся, если ребенок в процесс включен, если он, я обычно рекомендую это делать за школьные годы несколько раз, например, раз в год, несколько раз за школьный период проходить тесты по профдиагностике и консультировать ребенка со специалистом, с психологом, с коучем и так далее на предмет выявления у него его особенностей, его способностей к реагированию, к восприятию и так далее, и научению стратегиям, то тогда кошмарить и подпугивать и чуть-чуть поддерживать страхи для выпускника не будет необходимости, потому что у него уже есть набор соответствующих навыков, внутри которых он в состоянии самостоятельно эти вопросы решать. Выпускник – это уже взрослый человек. Там плюс-минус год он уже становится совершеннолетним, совсем вытекающим. Сейчас не очень понятно, конечно, что там в Конституции будет еще прописано, но тем не менее это человек, к которому уже будут относиться по очень-очень взрослому. И это человек, который зачастую уже сам предопределяет свой выбор, жизненный путь. Зачастую, не всегда, далеко не всегда, но тем не менее есть такие моменты. Поэтому я в принципе против того, чтобы поддерживать какие-то негативные эмоции, какие-то негативные чувства, какие-то негативные комбинации. Вот. Возможно, это чуть более такой мужской подход, но я за рациональность, я за то, чтобы ребенок никогда не боялся. И тому есть немало подтверждений. Например, Вторую мировую, то есть нашу Великую Отечественную, мы выиграли как раз за счет тех войск, которые приехали из Сибири и не знали поражений. И вот здесь очень важный момент. Рассказывать о том, что бывает по-разному, однозначно нужно. Но ребенок должен понимать, что он умеет достигать поставленных целей, он умеет включаться в процесс, он умеет перестраиваться, и он умеет размышлять с позиции тревоги, но не побаиваться и не потревоживаться, и не покошмариваться.
У нас 5 минут остается до конца этого эфира. Много вопросов и от слушателей, и у меня еще осталось большое количество вопросов. Мари, скажите, а вот родителям как слегка притормозить? Есть такой вопрос от нашего слушателя, чтобы мы, сегодняшние родители, не были похожи в чем-то на наших родителей, которые говорили нам о том, что если не поступишь в хороший вуз, то все, жизнь пропала.
Ну, мне кажется, что вот я, отвечая на предыдущий вопрос, немножко раскрывала эту тему. Я тоже не за то, чтобы детей кошмарить и их пугать. Я, ну, просто встречаюсь в практике своей, да, конечно, может быть, выпускник много чего должен уже в своем возрасте понимать, но я вижу, как правило, на прием приходят дети, которые, ну, реально напуганы, которые переживают и тревожатся по поводу экзамена. Поэтому я советую здесь не поддерживать этот страх, но поддерживать ребенка. Помогать ему справляться-то.
А как настроиться на, опять-таки, на режим подготовки, когда лето, но у тебя не каникулы, тебе нужно активно готовиться к сдаче экзаменов?
Александр Павлович?
Ну,
можно...
Ну, как настроиться? Обычно этот настрой начинается с 9 класса, когда ребенок сдает ОГЭ. Вот, и уже тогда принимаются какие-то решения на предмет продолжения обучения в школе или перехода в какое-то профессиональное уже обучение с получением профессии. Вот, к сожалению, на сегодняшний день ситуация складывается так, что нам очень трудно отказаться от тех механизмов, которые нам прививали наши родители о взглядах на воспитание, потому что, уйти от этого тяжело, перестроиться тяжело. Среди специалистов очень много разночтений, поэтому кого слушать непонятно. Поэтому, как правило, воспитание идет по нисходящей, и что, собственно, и позволяет нам рассуждать потом о венцах безбрачия и прочем наследовании. Вот, поэтому ребенка мы тренируем уже с более раннего возраста, приучаем его принимать решения. И вот это если поступишь, если не поступишь, оно происходит уже в 9 классе, когда ребенок вынужден принимать решение, естественно, с поддержкой родителей, идет он учиться дальше или он уходит в профессиональное образование. И, как правило, к выпускному, к 11 классу, у ребенка уже формируется какое-то представление, этому способствует школа, ну, по крайней мере, раньше способствовало, были классы математические, языковые, там, биологические, медицинские, химические и так далее. То есть ребенок уже какую-то ветвь для себя определял, поэтому к выпускному классу, к выпускному времени у него уже формируется представление не только о том, чем он уже занимается, но и примерно о том, чем он хотел бы заниматься. В большинстве случаев, на мой взгляд, это именно так. И если родители были включены и занимались профориентированием, и вообще включались в процесс понимания, на что ребенок способен, то это не будет большой проблемой, даже при условии, что сейчас вообще ничего не понятно, и как будут проходить экзамены выпускные, и выпускной в онлайн уже это предлагается, такая вот замечательная концепция, и как будет проходить поступление.
30 секунд, не могу не спросить, если можно, коротко вопрос вам, когда, в какой момент родители должны понять, что нужно идти к специалисту, ребенок сам не справляется? Мария Александровна Михайловича, очень коротко, и мы должны будем уйти на новости.
Когда родители понимают, что они не справляются, когда ребенок демонстрирует какую-то самостоятельность, самостийность, вот, и из этого вытекает проблема любого свойства нарушения, тогда уже нужно идти к специалисту, а может быть даже и раньше. Специалиста я бы привлекал в любой момент.
Мария?
Мне кажется, ну, очевидно, нужно идти к специалисту, когда у ребенка, ну, начинаются соматические какие-то проявления. Если он начинает плохо спать, если у него нарушаются пищевые привычки, и если родитель понимает, что, ну, он не справляется и нужна какая-то помощь, то, конечно, стоит уже обратиться к специалисту.
Спасибо большое. Мария Ритик, детский семейный психолог, гештальт-терапевт, автор инстаграм-канала «Мария Психолог», и Александр Михайлович Федорович, врач-психиатр высшей категории, были на прямой связи со студией.
Витаминка. Чтобы ваш ребенок был здоров.